продолжаем читать первую книгу царств. В прошлый раз мы говорили о том, что Самуил был призван, услышав голос Божий. И мы говорили о том, что слышание этого голоса есть не только пророческий удел, что, естественно, характерно для Ветхого Завета. В Новом Завете любой христианин должен слышать голос Божий хотя бы только один раз в своей жизни. Но каждый христианин, поскольку, как говорит апостол Павел, Бог сотворил нас во Христе Иисусе на добрые дела, которые предназначил нам исполнять, хотя бы один раз мы должны прийти и встать перед Ним и сказать: «Вот я, Господи, что Ты хочешь, чтобы я сделал?» Чтобы узнать то служение, которому призваны, то поприще, на которое Бог нас хочет поставить, то дело, которое мы должны творить. И, конечно, это ответ будет не громом с неба, не голосом в голове, а совершенно особым действием благодати Божьей, которое ни с чем не спутаешь, который охватывает все человеческое существо и говорит не только и не столько каким-то помыслом в голове или каким-то чувством в сердце, а захватывающим все так, что сердце и мысль совершенно согласны, и мысль понимает, что делать, а сердце вожделеет этого сделать, и только это вожделеет оно сейчас сделать. Но самое яркое свидетельство, вот слышание голоса Божьего, это изменение человеческой воли. Она каким-то совершенно странным, ну, по крайней мере, для меня, способом обретает непоколебимость. Когда человек слышит Слово Божье, он обретает непоколебимость в том, что он осознает как волю Божью. Он часто не хочет этого делать. Он часто не чувствует никакой радости от того, что он должен это делать. Но остановить его невозможно. Он не понимает, как это происходит, но воля его действует, и он не может отступить от того, что поручено сделать ему Богом. Это когда особенно читаешь жития святых или еще того лучше, историю церкви, видишь, как это происходит. Человек оказывается на месте, которое по душевному складу ему совершенно не свойственно. Он никогда не хотел быть на этом месте, как Максим Исповедник, скажем, или митрополит Филарет Московский, или преподобный Сергий Радонежский, Серафим Саровский, он, многие другие. Очевидно, что они совершенно не хотят то, что им приходится делать, но остановить их в сознании того, что они сделать должны, не может никакая сила. Потому что дело не в том, что они вот услышали Бога и решились, а в том, что само слово, звучащее, оно не может. То есть оно захватывает всего человека, оно воздействует на волю в первую очередь, потому что это не просто звук какого-то высоты и чистоты. Это же воля Божья, на которую отзывается человек. И поэтому воля человеческая захватывается, вбирается волей Божьей, делая ее непоколебимым. Как сказал про это однажды пророк Иеремия: «Ты увлек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог». Ну а дальше мы читаем четвертую главу книги царств. В ней описывается тогдашняя трагедия, катастрофа израильского народа, которая, ну скажем, является в определенном смысле слова водоразделом между вот эпохой судей и периодом царств.
И было слово Самуила ко всему Израилю, и выступили израильтяне против филистимлян на войну, и расположились станно при Авен-Езере, а филистимляне расположились при Афике. И выстроились филистимляне против израильтян, и произошла битва, и были поражены израильтяне филистимлянами, которые побили на поле сражений около 4000 человек. И пришел народ в стан, и сказали старейшины Израиля: «За что поразил нас Господь сегодня перед филистимлянами? Возьмем себе из Силома ковчег Господень, и он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших». И послал народ в Силом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на Херувимах. А при ковчеге завета Божьего были два сына Илиева, Офни и Финиес. И когда прибыл ковчег завета Господня в стан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала. И слышали филистимляне шум восклицаний и сказали: «Чего такие громкие восклицания в стане евреев?» И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. И устрашились филистимляне, ибо сказали: «Бог тот пришел к ним в стан». И сказали: «Горе нам, ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня. Горе нам, кто избавит нас от руки этого сильного Бога. Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне. Укрепитесь и будьте мужественны, филистимляне, чтобы нам не быть в порабощении у евреев, как они у вас в порабощении. Будьте мужественны и сразитесь с ними». И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне, и каждый побежал в шатер свой. Было поражение весьма великое, и пало израильтян 30 тысяч пеших. И ковчег Божий был взят, и два сына Илиевы, Офни и Финиес, умерли. Вот такая история, вполне характерная для той эпохи. Ну, кто может дерзнет сказать, что совершенно не характерное для нас? Мы уже читали, конечно, если вот это первая строчка, которую мы прочитали в Библии, то тогда у нас недоумение: за что? Ничего ж тут плохого-то нет. Вот. Но эта строчка предваряется несколькими тысячами строк, описывающих эпоху судей, описывающих того же самого поведения первосвященника Илии, и что там происходило при Скинии, мы про это уже говорили. И с этой точки зрения, ну, как бы все логично. Но так устроен человек. Вот он пошел на войну, у него там брань, у него там суд, у него состязание, соревнование, экзамен, стрелка, бой, какая-то конфликтная ситуация. И он уверен, что он, раз у него на шее крест, раз он там верующий, он идет в церковь, ставит свечку, идет, и в этом мероприятии, которое ожидается, он уверен, что он победит. Потому что он заведомо знает, ну, хотя вряд ли заведомо, но будем считать, что он все-таки продвинутый пользователь. Он знает, что его соперник, противная сторона, она активно безбожна. Атеист там или какой-нибудь мерзопакостный язычник, верующий в инопланетян или еще что-нибудь такое несмысленное, или просто ни во что не верующий. А я все ж таки верующий, значит, мне Бог сейчас поможет. И вдруг вместо этого суд проигран, денег, штраф большой, друзья предали, стрелка провалилась, противники одолели. Я вот в ужасе бегу, набегу, кричу: «За что? За что? Я ж пришел к тебе в храм, я ж поставил свечу, я ж помолился тебе, я ж икону твою лобызал, я же молитву прочитал, почему так-то? Ну и что, что я живу с чужой женой, встречаюсь с ней? Ну и что, что у меня двое брошенных детей? Ну и что я подворовываю казенные деньги? Ну и что маме я не звонил уже полгода? Ну и что я в храм на самом деле не хожу в обычное время? Мне некогда. Вот. И так бесконечный вопрос. Ну и что? Ну из-за этого что теперь? Наказывай, я ж попросил тебя. Наша психология, это психология вот этих иудеев, которые в своем разврате, которые в своем безбожии, в поругании всех заповедей Божьих дошли до совершенно омерзительной степени, как мы это видели, заканчивая книгу Судей историями Самсона, этого Михи с горы Ефремовой, или этого Левита и последующей дальше гражданской войны. Мы видели, до какого скотского состояния, совершенно плотяного, плотского, безбожного состояния дошли те люди. Мы прикоснулись к этой мерзости. Мы, ну вот буквально там беседу назад читали, как или двели, читали про сыновей вот этих самых Офни и Финиеса, которые караулили этот ковчег. Вот кто они такие? Чего они творили там, в Скинии-то? Так, естественно, их убьют. Естественно, ковчег у них заберут, потому что, ну, просто надо спасать ковчег от таких людей. Они же спали с женщинами, причем без разницы, замужние, незамужние, они спали, потому что женщины приносили там что-то попросить. Они им говорят, пойдем, ублажишь меня. А потом я пойду жертву возьму. Не принесу, а возьму ту, что ты принесла, и заберу из себе. Какая разница, Богу ты принесла или священнику? Вот. Иди давай и делай. И вот это безобразие, которое творилось при Скине, на которое закрывал глаза пресвященник Или, как некая пена уже вот этой самой сгнившей, истлевшей, вонючей, смрадной этой протухшей совершенно жизни израильского народа на излете эпохи Судей. Абсолютно беспредел нравственный, духовный, и при этом получив поражение небольшое. Небольшое, мы увидим дальше, когда ковчег пришел, вернулся все-таки в израильскую землю, там по глупости своей погибло больше, по-моему, людей, чем в этом небольшом поражении 4000, из которого, собственно, началась история ковчега, трагедия ковчега. Вот, всего-то 4000, они за что? Как будто не за что. Вот эта логика, она всегда у нас так. И, скажем, человек, который глубоко укоренен в церкви, он, естественно, это понаблюдать можно. И когда вы проживаете большой промежуток жизни в церкви, вы это знаете, вам уже не нужно это говорить. Конечно, первые 10 лет, о чем они могут сказать? Но вот когда больше проживает человек в церкви, он понимает, что так и бывает. Вот человеку назначили суд. Действительно христианин. Он пытается примириться со своим соперником. Не столько потому, что это заповедь Божья, ее как бы сильно нет такой, а потому что он боится. Он знает свои грехи. Он знает свою немощь. Он знает, что его есть за что наказать. Что ж, я буду судиться-то, наверняка же Бог сейчас припомнит мне все мои грехи. Лучше не доводить Бога до греха, как один человек сказал. Вот, человек пытается примириться, он избегает таких конфликтных мероприятий, потому что знает, что у него есть очень много неправд, и Бог может взыскать за все это. Бывают случаи, когда деваться некуда, когда вот то самое Слово Божье воспламеняет, и надо стоять за правду. И он страшно боится, и он не просто свечку ставит, он день и ночь молится: «Господи, не вспомини мне грехов моих, но помоги, я не за себя стараюсь, за правду твою. Я понимаю, что я не способен, не достоин, не могу, но помилуй меня. А люди, которые далеки от Бога, которые не знают христианства, которые и заходят-то в церковь только для того, чтобы вот Бог помог, как им кажется, в осуществлении какого-то сомнительного мероприятия, в котором они порой даже и не правы. Вот они приходят и просят, и действительно, когда вместо этого ожидаемой помощи ничего-то не получили, они приходят и говорят: «За что?» Или того еще хуже: «Да Бог вообще ничего не слышит, да Он вообще молитв наших не принимает, да и вообще смысла-то нет молиться. Вон я молился о том, чтобы у бабушки квартиру забрать, а Он мне не помог. Вон я молился, чтобы мне там нечестно заработанный миллион удержать, Бог мне не помог». Значит, Он не принимает наших молитв, и смысла молиться нет, и молиться больше не буду. Вот такие вещи бывают у людей, которые о Боге вспоминают только тогда, когда им нужна помощь в каком-нибудь сомнительном мероприятии. Естественно, Он не помогает, а они возмущаются: почему, зачем тогда вообще в храм ходить, зачем свечи ставить, что это все выдумали? Только тот, кто действительно в церкви знает, зачем и для чего и почему, и надеется он отнюдь никогда не на свечи и даже не на молитву, а на неизреченное, непоколебимое милосердие Божие. И вот этот вот наш «за что», оно ярче всего обличает нас в нашей отдаленности от Бога. Ибо человек, близкий к Богу, всегда знает, за что. И у него никогда не возникает вопрос такой. Он знает, что если Бог бы не был к нему милосерд, было бы намного, намного хуже. И второй момент, который тоже нам очень хорошо знаком, когда мы, чувствуя, что наша вера, она слаба, поколебима очень даже. Мы надеемся на какой-нибудь священный предмет, на какой-нибудь особое благодатную вещь, на мощи, на икону чудотворную, на что-то освященное где-то там на мощах. Вот это меня сейчас защитит. А в сущности это отношение к ковчегу, которое проявили здесь израильтяне, это отношение магическое. И мы, когда в таких случаях прибегаем к разным освященным или святым предметам, мы к ним относимся также магически. Не предмет этот магический, он святой, вполне там, крест мощевик или мощи святого, чудотворный икон, или даже крест, освященный на чудотворной иконе или святых мощах, это подлинно святой предмет. Его надо ценить, благоговеть, почитать, но действовать, эта святость и эта благодать будет только тогда, когда у нас есть вера. Сама по себе эта вещь ничего не может сделать. И вот тогда, когда мы забываем, что мир наш живет, и вообще благодатные действия Бога в этом мире напрямую связаны с нашей верой, тогда у нас ко всему, что есть в церкви, мы начинаем относиться магически. Мы начинаем относиться в сущности, как язычники. Протестанты, скажем, не понимая этого, сочинили сказку о том, что в православии все наполнено язычеством. Вовсе нет. Просто, когда мы всем этим пользуемся без веры, тогда мы пользуемся как язычники. Мы верим только в то, что этой какому-то вещи, скажем, крестику, освященному на мощах преподобного Сергия Радонежского, этому крестику присуща особая сила. Я его храню и берегу, и одеваю только во время сдачи экзаменов, что он поможет мне. И мы верим, что помогает. И всегда, когда идем на экзамен, одеваем этот крестик. К примеру, это магическое отношение. Можно верить в силу креста, можно верить в силу преподобного Сергия Радонежского. Можно почитать Христа, распятого на кресте, можно почитать преподобного Сергия и жить по заветам Христа и по заветам и образу, оставленному преподобному Сергию. Но простое практическое использование креста, освященного на мощах преподобного Сергия, есть просто магизм. Не в кресте и не в мощах это магия, а в моем отношении к этому предмету. Оно магическое, мое отношение. Люди передергивают и думают, что сам крестик, освященный на мощах, становится элементом магии. Нет, это освященный предмет, это святыней может быть при моем должном к этому отношении, но практическое использование его есть магия, на которую я пытаюсь рассчитывать. Так и люди пришли с этим ковчегом на щите того, что сама сила Божья в него заключена, сделает то, что нужно сделать, а ковчег не сделал ничего. Конечно, израильтяне могли, им, к счастью, не удалось закоснеть в этом, ковчег скоро вернется. Но они подумали, что ж, может, наврали все? Может, не было никаких чудес с этим ковчегом? Ведь об этом знали и филистимляне, и евреи, зная легенды о чудесах, связанных с ковчегом. Что же, не работает ковчег? Может, все неправду сказали? Может, крест неживотворящий? Может, мощи липовые? Может, причастие неправильное? Нет. И крест животворит. И сейчас, и будет животворить во веки веков. И мощи могут быть цельбоносными до скончания века. И причащение есть причащение телу и крови Иисуса Христа, причащение Богу во Христе. Но это все работает тогда, когда ты веришь не просто в силу, присущую этому элементу мира, предмету этому, а веришь во Христа, который посредством этих всех явлений этого мира, вещей, подает тебе исцеление. А если ты веришь во Христа, то ты веришь же не только тогда, когда случилась беда, ты веришь всегда и исполняешь Слово Его, и плачешь перед Ним за то, что не исполнил Слово Его, и каешься, и ищешь мира Его, и милости Его, и прощения от Него, и тогда прибегаешь к Нему, потому что ты всегда прибегаешь к Нему в беде ли, в радости, в недоумении или сомнении, в горе или в битве. Ты всегда зовешь Бога, потому что тебе некого больше звать. Ты привык это делать. Вот тогда действительно и ковчег, да и даже и до ковчега дело не дойдет, а просто одной молитвы или одной жертвы, как мы увидим ниже, дальше, совершенной с верой, достаточно без всякого ковчега, чтобы сокрушить любых врагов.